Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня мы с вами продолжим беседовать о послании святого апостола Павла Колоссянам. В прошлый раз мы остановились на 17 стихе, но я думаю, нам стоит немножко вернуться, потому что очень важные несколько стихов Священного Писания, где-нибудь начиная с 13 стиха. Вот что говорит апостол, даже с 12-го. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и вершего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». И далее апостол говорит о том, кто такой Иисус Христос, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Я напомню, что апостол пишет это послание церкви в Колоссах, потому что эта христианская община столкнулась с некими лжеучителями, которые уверяли людей, что они должны приходить к Богу через ангелов. И для апостола это служит причиной напомнить православное учение об Иисусе Христе. И он говорит о том, что Сын Божий, возлюбленный Сын Божий, есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Для нас слово «образ» звучит довольно слабо. В общем-то, в греческом языке есть два слова «схема» и «морфе». Вот «схема» — это то, что мы называем образом, некое внешнее сходство. А «морфе» — это полное подобие. Это полный набор тех атрибутов, которые делают нечто тем, что оно есть. Вот образ Божий, образ Бога невидимого, можно переводить, и многие современные переводы переводят как Бог. Рожденный прежде всякой твари. Иногда говорят перворожденный всей твари, в принципе, там можно перевести это место как перворожденный всей твари. И иногда сектанты, свидетели Иеговы, еще раньше, Арий, использовали это место, перворожденные всей твари, для того, чтобы говорить о том, что Сын Божий относится к тварям, что Он не является в собственном смысле слова Богом. Мы можем говорить о том, что Господь наш Иисус Христос относится к творению, поскольку Он воплотился, поскольку Он обладает человеческой, то есть тварной природой. Но он одновременно является совершенным Богом и совершенным человеком. Поэтому апостол Павел называет его перворожденным всей твари, то есть первым по чести во всем творении. Как человек, Господь наш Иисус Христос принадлежит к творению и в этом творении является перворожденным, занимает наиболее высокое положение. Ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое. То есть, все существующее создано Иисусом Христом. Все. Видимое и невидимое. И дальше он перечисляет. престоли, господствовали, начальствовали, властвовали. То есть речь идет о тех духовных существах, о духовных иерархиях, на близкое знакомство с которыми претендовали уже учителя. То есть абсолютно все, что существует, все создано Иисусом Христом. Это поразительное учение Священного Писания, что в лице человека, который жил в определенное время, в определенном месте, человека во всем подобного нам, кроме греха, человека, который воплотился от Девы Марии, который жил среди людей, который жил человеческой жизнью, утруждался от пути, который, наконец, принял муку и смерть ради нашего спасения, в этом человеке к нам пришел не больше, не меньше, как Создатель нашего мира. Вот совсем недавно мы праздновали Рождество Христово, и кто вслушивался в песнопение, которое поется в этот праздник, которое вообще все это время, весь этот период поется в церкви, в них постоянно воспевается эта тайна. Бог, который создал все существующее, воплотился и стал человеком, стал младенцем на руках своей Пречистой Матери. Нас бо ради родися от рача младо, привечный Бог. Это от рача младо, маленький ребенок, младенец, в нем воплотился Творец всего существующего. Вселенная, в которой мы живем, она невероятно, непредставимо огромна. Астрономы предполагают, что в нашей Вселенной миллиарды галактик. Вот, в очень мощный телескоп можно видеть множество галактик. Каждая из этих галактик, она так же огромна, как наша галактика, в которой мы находимся, Млечный Путь. В Млечном Пути миллиарды звезд, в свою очередь. И Вселенная настолько невообразимо огромна, что солнечному лучу света, самому быстрому, что есть, двигаясь со скоростью 300 тысяч километров в секунду, нужны десятки миллиардов лет, чтобы пройти из конца в конец. Десятки миллиардов. Вселенная невообразимо огромна. Она невообразимо многообразна. И вся эта Вселенная, по меньшей мере, и то во Вселенной, что мы не знаем, что мы еще не видели, все это создано Богом. И вот этот Бог, Творец всего существующего, приходит в наш мир и становится человеком. В Вифлееме Христос рождается и на земле оказывается Бог, Творец вот этой огромной Вселенной. Это настолько огромное возвещение, оно настолько не укладывается в голове, что можно даже с некоторым состраданием отнестись к разного рода еретикам и уже учителям, которые пытались эту истину нашей веры как-то преуменьшать или отрицать. Вот есть популярный в определенных кругах Данил Андреев, который написал «Розу мира», и он там пытается изобразить Христа планетарным логосом, который вот только за нашу Землю ответственная, а на других планетах другие. Были попытки как-то еще уйти от этой тайны воплощения. Но Священное Писание последовательно, ясно возвещает, что Иисус Христос есть совершенный человек и есть совершенный Бог. И Он есть прежде всего, и все им стоит. Он создал этот мир, Он поддерживает его в бытии. И далее апостол продолжает свою речь и говорит уже о тайне нашего спасения, об устроении нашего спасения в Господе Иисусе Христе. И Он есть глава тела Церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умертворив через Него кровью креста Его и небесное, и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред собою. Если вы только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Итак, апостол говорит, и он есть глава тела, церкви. Сказав о том, что в Иисусе Христе воплотился Бог, Создатель всего существующего, он говорит о том, что Иисус Христос есть глава тела церкви. Это очень важно, потому что для современного сознания очень часто характерна такая подмена, что Христос – это очень хорошо, мы с большим уважением относимся к Иисусу Христу, конечно, он очень хороший человек, мы его очень уважаем, но вот церковь, да, церковь – это что-то не то, церковь – это, там, знаете, все эти стереотипы, там, попы толстые на мерседесах ездят, ну и так далее и тому подобное, вся эта чепуха. И вот, когда мы открываем Священное Писание, мы видим, что церковь – это не что-то, что потом появляется, это то, что сам Господь сразу провозглашает, когда мы читаем Евангелие, в Евангелии от Матфея, Господь говорит Петру, на сём камне, на исповедании Петра, на сём камне я создам церковь мою, и врата адовы не одолеют ее. Христос не есть глава отдельно стоящих гордых одиночек. Христос есть глава тела церкви. Христианская вера существует только в церкви. Есть такая книга священномученика Иллариона Троицкого «Христианства нет без церкви». И он написал эту книгу, споря с толстовцами, такими вот толстовоподобными настроениями, когда люди думали, что церковь, она отошла от евангельского идеала, вот нужно нам как-то самим собраться и устроить без церкви себе евангельский идеал. И там он терпеливо объясняет людям, что на самом деле христианство – это церковь. Не бывает никакого христианства без церкви. Не бывает веры во Христа без церкви. Потому что вера, спасительная вера во Христа – это не просто определенное мнение о Христе. Это определенные взаимоотношения с Иисусом Христом. В прошлую нашу беседу мы разговаривали о таком понятии, которое постоянно употребляет апостол, во Христе. То есть, в соединении со Христом. Мы пребываем во Христе через крещение, через причащение святых Христовых тайн, через истинную веру, через хранение заповедей. Мы пребываем в определенного рода союзе, в определенного рода единстве с Господом. Как, например, пишет святитель Феофан Затворник, разъясняя этот стих, он говорит, «Тело церкви есть стройно сочетанная совокупность верующих во Христа Спасителя, облеченных в Него Духом Святым, оживотворенных и возрожденных, и в живом состоящих в союзе с Господом, совокупность восстановленного человечества». То есть церковь – это совокупность людей, которые состоят в живом союзе с Господом, которые пребывают во Христе. Подлинная спасительная вера есть не просто определенные убеждения, определенные взгляды, но определенные отношения. И эти отношения делают нас членами тела церкви. И если человек чужд церкви, он чужд Христу. Как еще в первые века христианства святитель Киприан Карфагенский сказал, что вне церкви нет спасения, и кому церковь не мать, тому Бог не отец. И в наше время, я сам недавно сталкивался, многие люди как-то вот ворчат на эту тему, ну как он вообще жестко так сказал, ну как вообще можно, что, разве Бог не отец всем вообще людям? В некотором отношении не отец. Бог создал всех людей. И Бог заботится о всех людях. И Бог ищет спасение всех людей. несомненно, все люди любимы Богом. Мы не ошибемся, если скажем, что Бог любит всех людей, верующих, неверующих, православных, христиан, нехристиан, и всех людей, которых Он создал, конечно. Но Бог желает привести нас к определенным отношениям с Ним, потому что наши отношения с Богом разрушены грехом, о чем мы будем говорить дальше, о чем речь у апостола еще дальше идет. И вот быть Божьими чадами, это не значит, что просто там Бог нас любит, Бог всех людей любит. Это значит пребывать в определенных отношениях с Богом. И в эти отношения с Богом можно войти только через Иисуса Христа. И быть в Иисусе Христе можно только в церкви. Это учение, которое очень ясно содержится в Священном Писании. Есть весьма ясная, четкая грань между пребыванием вне церкви, пребыванием снаружи и пребыванием внутри, пребыванием во Христе. И пребывание во Христе, оно тождественно пребыванию в церкви. Церковь – это и есть тело Христово. Быть вне церкви – значит быть вне Христа. Для святого апостола Павла, для Священного Писания вообще, это само собой разумеющаяся вещь. Церковь – это и есть тело Христово. Если вы не находитесь в церкви, вы находитесь вне союза с Господом, вы находитесь вне Иисуса Христа. И поэтому апостол, хотя он не развивает подробно эту мысль здесь, но он говорит о том, что Христос не есть просто, знаете, индивидуальный спаситель. Он есть спаситель тела церкви. Знаете, иногда вот можно слышать такое выражение от протестантов: принять Иисуса Христа как своего личного спасителя. И нельзя сказать, что это выражение, ну, в принципе, неверно. Оно просто делает акцент немножко не на том. Конечно, для того, чтобы обрести спасение, человек должен поверить в Господа Иисуса Христа не просто как в Спасителя вообще, но и в личного Спасителя, как апостол Павел говорит, что я живу верой в Сына Божия, который возлюбил меня и предал себя за меня. Но отношение между Христом и спасаемым – это не отношение один на один. Мы спасаемы, поскольку мы принадлежим к телу. Поскольку мы принадлежим к сообществу спасаемых, мы принадлежим к церкви. И поэтому апостол и пишет, он есть глава тела церкви. Он не просто есть спаситель там, отдельного человека там, отдельного человека здесь. Нет, он есть спаситель тела церкви. Может, нам стоит немножко вспомнить о том, как, чем свидетельствуется вот, существование этого тела церкви. Прежде всего, конечно, таинством святого причащения Евхаристии. Церковь с древнейших времен себя воспринимала именно как евхаристическое собрание. Что принадлежность к церкви знаменуется причащением святых Христовых тайн. То есть мы входим в церковь через крещение, мы пребываем в церкви через причащение святых Христовых тайн. И это очень важно, потому что, ну, часто бывает, что человек там теоретически согласен, знаете, как говорят, не воцерковленный верующий. Человек, может, согласен со всем, но беда в том, что такой человек находится снаружи. Поскольку быть внутри – это значит быть в церкви, это значит посещать богослужение, это значит причащаться святых Христовых тайн. Как сам Господь говорит, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни. Это довольно так сурово звучит, вы не будете иметь в себе жизни. Мы для того, чтобы иметь жизнь, для того, чтобы быть во Христе, мы должны прийти в церковь, мы должны причащаться святых Христовых тайн. И это для многих людей бывает трудно, и тут же возникает миллион причин этого не делать, тут же и спать вот невероятно сильно хочется, вот там в пятницу утром встать не проблема, а в воскресенье утром вот как-то страшно хочется спать. И сразу возникает миллион всяких разных причин, тут и трудно прийти к священнику на исповедь, и еще что-то. Вот очень важно, если мы всерьез принимаем слова Господа, мы должны все же дойти до чаши, дойти до причастия. Потому что это важнейший знак, важнейшее свидетельство того, что мы принадлежим Церкви Христовой. Мы обладаем теми дарами, которые Христос принес на землю. И далее апостол пишет: «Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство». Этот момент, он немножко вызывает иногда такое недоумение, что Христос не первый человек, который был воскрешен из мертвых. Он сам воскресил Лазаря, например. Он воскресил других людей, сына Наинской вдовы, девочку. То есть, не первый человек, который был воскрешен из мертвых. В Ветхом Завете есть тоже, когда люди были воскрешены из мертвых. Но тут нужно различать две вещи. Лазарь, которого Господь воскресил из мертвых, он, согласно преданию, стал потом епископом на Кипре и принял мученический венец. Он умер все равно. Все люди, которые были Господом воскрешены в его земном служении, они потом умерли. Это что-то вроде реанимации, а не воскрешения, которое ожидает нас в последний день. Господь для того, чтобы засвидетельствовать, что Он есть владыка живых и мертвых, вернул Лазаря к жизни. Но это та же жизнь, которой мы живем сейчас. Жизнь, которая закончится смертью. Но Господь воскрес к жизни, которая смерти в принципе не подвластна. Она качественно другая. Христос открывает нам путь к воскресению, которое будет не просто продолжением вот этой жизни, которое введет нас в принципиально иное состояние. И далее апостол говорит: дабы иметь ему во всем первенство. Апостол спорит с лжеучителями, которые пытались предложить спасение через ангелов и отодвинуть Христа на второе место. И апостол говорит: дабы иметь ему во всем первенство. Первенство во всем принадлежит Иисусу Христу. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. Вся полнота даров Божиих пребывает в Иисусе Христе. И это важно понимать, когда мы сталкиваемся с таким распространенным среди людей духовно неграмотных, непросвещенных представлением, что вот можно практиковать разные религии, там, смотреть в разные стороны. Зачем? Вся полнота обитает в Иисусе Христе. Если человек пребывает в должных отношениях с Иисусом Христом, у него есть все. Если человек не пребывает во Христе, у него нет ничего. Если человек подлинную веру в Господа, если он пребывает во Христе, ему больше ничего не нужно. Какие-то элементы истины, какое-то частичное добро может быть в нехристианских религиях. Наверное, не стоит говорить о том, что там вот абсолютно все чистое, там ложь и бесовщина. Нет, все-таки Бог остается Творцом всех людей, Бог поддерживает своей милостью весь мир, и Бог дает некое частичное познание какой-то истины всем народам, благодаря чему мир до сих пор не превратился в ад, но полнота истины пребывает только во Христе. И нам, если мы пришли к Господу, нелепо и бессмысленно искать каких-то духовных даров где-то еще. Это не только нелепо и бессмысленно, это было бы еще проявлением неверия в Бога. И дальше апостол говорит о том, как Бог во Христе совершает наше спасение. И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его земное и небесное. и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою. Итак, здесь апостол говорит о деле нашего спасения, о том, что Бог через Иисуса Христа совершает наше примирение. Очевидно, примирение предполагает, что существует вражда, и что эта вражда должна быть преодолена. Что это за вражда? Это грех. Это конфликт, который существует между Богом и человеком. Это конфликт, который носит такой глобальный, вот всеохватный характер. Человек противится Богу. И человек глубоко отчужден от Бога. Таково реальное положение дел. Мы можем вспомнить, как в глубинах Ветхого Завета еще Моисей об этом говорит. «Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему, Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны, Бог верен, и нет неправды в Нем, Он праведен и истинный. Но они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Но они развратились пред лицем Его, они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращенный». Люди отчуждены от Бога грехом. И самый, может быть, верный признак этого то, что люди удивляются, а что я с Богом не ссорился, я себе жил, как мне живется, и я там не являюсь воинствующим атеистом, не являюсь каким-то сатанистом, я с Богом не ссорился. И вот это показывает, насколько человек трагически от Бога отчужден, потому что Бог – это абсолютный владыка, это Господь, который нас создал, который нас образовал, и мы созданы для Него. Пока мы живем для чего-то другого, мы пребываем в глубоком отчуждении, в глубокой враждебности, в противлении Богу. И это видно, когда человек сталкивается с действительными требованиями Божьих заповедей. Бывает так, что когда человек оказывается перед требованием Бога, перед его заповедями, вот тут в нем просыпается вся ярость, вот тут в нем просыпается все противление. Нет, я хочу по-своему. Часто видишь, как люди глубоко несчастны, как жизнь их невыносима, жизнь их тосклива, жизнь их ужасна. Люди часто совершают самоубийство, и у нас чуть ли мы там на втором месте, кажется, по числу самоубийств на душу населения. У нас очень высокий уровень самоубийств. Люди пьют, пьют у нас страшно. Люди пытаются найти себе какое-то утешение в блуде, в развлечениях, в зарабатывании денег, там еще в чем-то. И люди глубоко несчастны. Почему они несчастны? Потому что они хотят обойти свою жизнь без Бога. Иногда говоришь с таким человеком, который жалуется на жизнь, ему плохо, и все у него валится из рук, и у него плохие отношения с людьми, у него плохие отношения в семье, тяжко ему в этой жизни. И говоришь ему, обратись к Господу, ищи Его наставление, ищи Его водительство, покорись Его заповедям, покайся в том, что ты сделал плохо, и прими решение теперь жить в послушании Господу, ходить в Его заповедях. Вот ты увидишь, как начнет все улаживаться, ты увидишь, как весь тот хаос, который ты произвел в своей жизни, он придет потом в порядок. И человек говорит, нет, я по-своему хочу. И человек знает, что когда он будет по-своему свою жизнь устраивать, в его жизнь придет самое бедственное и хаотическое состояние. И он сам уже, и уже пришел, он уже этим недоволен, он уже по этому поводу ворчит, он уже по этому поводу Богу же претензии предъявляет. Но, когда он оказывается перед предложением, да покорись ты же Богу, наконец, что ты себя терзаешь, ты увидишь, что тебе же будет лучше, когда ты будешь ходить в заповедях Божьих, когда ты не будешь себя терзать и других терзать. Но человек говорит, нет, я по-своему хочу. Я сам буду своей жизнью распоряжаться. Иногда люди говорят это с гневом, это моя жизнь, я ей буду распоряжаться. И в этом трагедия греха, в том, что человек предпочитает быть несчастным по своей воле, вместо того, чтобы иметь утешение по воле Божией. Потому что человек – это мятежник. Это мятежник, который не хочет покориться Господу, который пытается свою жизнь устроить по-своему. И, как говорит апостол, вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам. И вот грех делает нас отчужденными и врагами Богу и друг другу. Потому что, когда мы утрачиваем в нашей жизни подлинный центр Бога, мы пытаемся утвердить себя в качестве центра, и мы неизбежно конфликтуем. Мы неизбежно приходим к тому, что нам мало этой вселенной, нам в ней тесно. Немецкий мыслитель Фридрих Ницше, который был очень таким пламенным, очень ярким атеистом, сформулировал причину неверия замечательно, очень коротко. Он сказал, если бы Бог существовал, то как бы я вынес, что я не Бог? Следовательно, нет никакого Бога. Когда человек себя хочет поставить в центр своей жизни, когда человек хочет, чтобы мир вращался вокруг него, он отрицает Бога, и он неизбежно отрицает ближнего, потому что у него же с ближним тут же выходит конфликт. Жизнь, в центре которой не стоит Бог, она неизбежно идет наперекосяк. И вот она идет наперекосяк, человеку плохо, но он все равно не хочет обратиться к Богу. И это ужасная трагедия, которую приходится видеть, когда ясно и понятно, что если бы только человек покаялся, если бы только он переменил свой образ жизни, если бы только он стал искать помощи Божией в том, чтобы Господь его направил на путь, то его жизнь была бы гораздо лучше уже сейчас, не только в отношении вечного спасения. Уже сейчас бы его жизнь пришла бы в порядок. Но вот он не хочет, он мятежник. И чем дальше человек взрывается в свой мятеж, тем он ожесточеннее становится, потому что он понимает, что он виноват, он понимает, что он согрешил. И он не хочет попасться Богу на глаза, потому что он видит себя грешником, он видит себя осужденным. Он воспринимает Бога как судью, который его сейчас накажет. Как-то я видел фотографию с какой-то антицерковной демонстрацией где-то вот на Западе, я не знаю, в Европе, в Америке. И там на фотографии человек участвует в этой демонстрации, непонятно, мужчина или женщина даже, там какой-то в густом гриме, и на маке надпись «Нет Бога, нет чувства вины, раскреститесь немедленно». И это выглядит парадоксально. Если у человека нет чувства вины, он спокойно идет, занимается своими делами, не бежит там на антицерковную демонстрацию, чтобы бороться с чувством вины. Но это вот такой парадокс, когда человек, с одной стороны, испытывает вину, испытывает тягость от своего греха. С другой стороны, он воспринимает Бога как кого-то враждебного, как кого-то, кто сейчас его осудит. И у него есть на это основание. Мы грешники, мы виноваты, мы согрешили. Но вот что делает Бог. Он говорит, посредством Его примирит с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его небесное и земное. Христос умер за наши грехи. Искупление наших грехов уже обретено, как говорит пророк Исаия, Он, то есть Христос, изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Некоторое время назад было сообщение о том, как один полицейский ехал на машине, сбил девочку, отвез изувеченного ребенка в больницу, взял табельный пистолет и застрелился. Это ужасно, что он так поступил, тем более, что, там, не знаю, насколько его личная была вина, но у него было вот это невыносимое чувство вины, которое он пытался, от которого он пытался как-то избавиться, самого себя казнив. Но избавление от тяжести греха так не обретешь, оно дается по-другому. Через веру в то, что за этот грех, за наши грехи умер Христос. И поэтому нам наши грехи отпущены, когда мы приходим и приносим покаяние в этих грехах. «Да и не примирил в теле плоти его смертью его, чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными перед собою». Понятно, что колоссяне, как и мы все, грешники, но благодаря тому, что совершил Христос, если они приходят к Господу с покаянием и верой, Бог очистит их от греха, Бог представит их святыми, непорочными, неповинными перед собою. И то, что постоянно провозглашает апостол, что спасение есть дар, который Бог дает нам через Иисуса Христа, это не что-то такое, что мы достигаем сами. Но дальше апостол указывает и на ответственность, собственно, членов церкви. Он говорит, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. То есть он говорит, что для того, чтобы обладать всеми благами спасения, для того, чтобы обладать прощением грехов, для того, чтобы обладать вечной жизнью, нужно быть твердыми, непоколебимыми в вере и не отпадать от надежды благовествования. То есть, если человек совращается в лжеучение, если он уходит из церкви, если он дает лжеучителям себя обмануть, если он по какой-то еще причине удаляется из церкви, он тем самым отпал от надежды благовествования, и он лишил себя всех тех благ, которые обретаются в Иисусе Христе. И это важно очень понять, потому что в Священном Писании есть обетование, есть предостережение. Обетование, это тоже по-русски говоря обещание, это то, что Бог обещает дать тем, кто приходит ко Христу с покаянием и верой. И это, как пишет апостол Петр, великие и драгоценные обетования. Нам обещана вечная жизнь. Нам даруется прощение грехов. Нам уже сейчас в таинствах церкви подается благодатная помощь, чтобы мы могли привести свою жизнь в порядок. Нам говорится о бесконечной любви Божией, о бесконечном снисхождении и терпении Христа, который ищет спасти каждого человека, который помышляет как бы отверженного не отвергнуть от себя. Но есть и предостережение, потому что кто-то может решить, что он может больше не беспокоиться о своем спасении, он может не беспокоиться о том, чтобы пребывать в правой вере, о том, чтобы пребывать в общении с церковью, все равно все будет очень хорошо. И апостол предостерегает, говорит, нет, все эти блага, которые вам дает Бог, Он дает вам только в Господе нашем Иисусе Христе и только на том условии, что вы пребываете тверды и не отпадаете, вы пребываете в общении с Церковью. И дальше апостол пишет, ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток это «в плоти моей скорби Христовых за тело его, которое есть церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить слово Божие. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас», — говорит апостол, и мы знаем, что страданий в жизни апостола было больше, чем достаточно, и что он пишет это послание, находясь в узах, находясь в тюрьме. Многие послания Павла написаны из уз, и тогда тюрьма была еще менее комфортным местом, чем сейчас, и мы можем представить себе, в каком положении находился апостол, сидя в тюрьме и ожидая мученической кончины. И, наверное, любой бы из нас в этой ситуации пришел бы в большое уныние, я точно пришел бы, но апостол радуется в страданиях моих и восполняю, и он говорит о том, что он восполняет недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь. Он еще раз говорит о том, что тело Христово есть церковь. И это напоминание о том, что тело Христово есть церковь, апостол повторяет вновь и вновь. Вновь и вновь он говорит о том, что тело Христово – это церковь. И апостол говорит о том, что он восполняет своими страданиями. Сейчас нам может показаться немножко странным сам этот оборот. И вот как объясняет это место святитель Феофан Затворник. Страданиями апостол называет узы, которые терпел. Терпел за то, что язычникам преподавал Евангелие в чистом его виде, не примешивая ничего из подзаконного и не поблажая ему. Почему, говоря во страдании их о вас, он, конечно, разумел о вас, яко верующих из язычников. Если допустить, что апостол разумел страдания прямо за них, то надо принять, что он видел их, и они суть его личные ученики. Так предполагает блаженный Феодорит. А какое было бы основание, не видавшему их и не преподавшему духовного им учения, прямо сказать, что подвергается за них различным опасностям? Страдание за боговестие свидетельствует, что проповедующий так уверен в истине боговестия, как в том, что существует, почему не колеблется жизнью своей жертвовать за него. А это укрепляет твердость силы верующих. Течение речи, думается, оправдывает более всего такую мысль. Радуюсь о вас в страданиях, и тем пополняю то, чего лишают меня скорби Христа ради. То есть здесь апостол говорит о том, что он претерпевает страдания за колоссян, и это служит свидетельством чистоты его намерений, поскольку в то время, как и сейчас, существовало множество различных лжеучителей, множество различных шарлатанов, которые использовали духовный интерес людей просто для того, чтобы наживаться. Мы знаем, что сейчас есть множество достаточно там разных сект. Вот мы слышали, на Украине там был такой Сан Адуаджо, который склонил людей вложить деньги в созданные им предприятия, и в итоге все это прогорело. И такого рода обманщиков было очень много и в античном мире. Достаточно много было во времена святого апостола Павла. И противники Павла, они, естественно, желали создать впечатление, что апостол Павел, он вот один из таких шарлатанов. Он желает нажиться на том, что он проповедует. И апостол Павел предъявляет им то, что на самом деле он находится в тюрьме. Все, что он приобрел своей проповедью, это опасности, гонения, побои, преследования и, в конце концов, смерть. И этим он показывает, что он настолько уверен в истине богоествования, что готов принять за него смерть. И поэтому он побуждает и колоссян к твердости. И дальше он говорит, который, то есть церкви, сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаю силу Его, действующей во мне могущественно. Что такое домостроительство, нам действительно может казаться, это слово не очень понятным, по плану, по замыслу. Вот как архитектор, который желает возвести дом, он, естественно, составляет некий план. Вот домостроитель. Вот домостроительство Божие – это Божий план, Божий замысел, который разворачивается в истории и разворачивается, в частности, в истории Калужской общины. И дальше он говорит о тайне, сокрытой от веков и родов. Что это за тайна, о чем идет речь? Речь идет о спасении язычников. Колоссяне были общиной, которая состояла из главным образом обращенных язычников. И нам кажется понятным, естественным, уже мы-то живем в 21 веке христианской эры, что Евангелие проповедано всем народам. Наш собственный народ, русский народ, уже сложился как христианский народ. Но во времена святого апостола Павла человечество делилось на две большие группы, на иудеев и эллинов. Эти два слова встречаются также у апостола. Иудеи имели откровение Ветхого Завета, у них было Священное Писание, они почитали истинного Бога. Эллины были язычниками. И между двумя этими группами людей существовала пропасть. Конечно, некоторые язычники, которые искали чего-то лучшего, чем их собственные языческие верования, приходили к иудеям, становились иудеями, но таковых было не очень много, а вот языческий мир пребывал в полной тьме. Язычники поклонялись многообразным своим языческим идолам, и казалось, что они полностью лишены богообщения. И вот апостол говорит об этой тайне, о том, что Бог призывает к спасению язычников. Бог призывает к спасению все остальные народы. И он говорит, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас. Упование славы. То есть Христос пребывает в церкви, Он пребывает в верующих. И Он говорит, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаю силой Его, действующей во мне могущественно. Недавно я смотрел фильм производства BBC об святом апостоле Павле. Он снят с такой достаточно отстраненной позиции, по-видимому, даже вообще неверующими людьми, так вот вежливо, отстраненно. И они далеки от того, чтобы прославлять апостола, но они говорят, что вот это человек, который объективно внес наибольший вклад в становление нашей цивилизации. То есть, благодаря святому апостолу Павлу христианство вышла на мировую арену. Даже неверующие люди признают, что одна из самых важных личностей в истории – это апостол Павел. И в чем причина, почему апостол принес такие огромные плоды в истории? Вот в истории было много там великих личностей, там великие цари, великие полководцы, люди, которые обладали огромной властью, огромным могуществом, люди, которые руководили огромными армиями, распоряжались огромными богатствами, которые перекраивали карту мира, которые вели огромные войны, но их сейчас помнят историки. Каким образом святой апостол Павел оказался гораздо более славным, прославленным, гораздо более известным человеком, чем все эти великие личности в истории? И святой апостол дает ответ: потому что я подвязаю силу его, действующего во мне могущественно. Потому что в святом апостоле Павле действовал Бог, действовал Святой Дух. И апостол говорит с самого начала, что он есть апостол Иисуса Христа, то есть слово апостол буквально значит представитель, посланник, и то, что он возвещает, это не есть какое-то его послание, не есть что-то такое, что он придумал, это откровение от Бога. Итак, мы дочитали первую главу до конца, давайте сделаем небольшой такой, немножко рассмотрим, о чем у нас здесь шла речь. Здесь, в первой главе послания, апостол очень ясно, очень решительно провозглашает, наверное, центральный догмат нашей веры – божество Господа нашего Иисуса Христа. Он говорит, что им сотворено все. Начало ли, господство ли, сейчас мы даже можем полностью просто вернуться и прочитать этот стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». То есть, как учит Священное Писание, надо сказать, учит последовательно, и во многих местах в Иисусе Христе мы встречаем истинного Бога. И нам важно это подчеркивать, и мы видим, как в православной церкви во время богослужения это постоянно упоминается, постоянно подчеркивается, потому что мы постоянно сталкиваемся с теми или иными лжеучениями, которые пытаются как раз божество Спасителя как-то отрицать, преуменьшать. Что да, вот Иисус был такой учитель, пророк, там, выдающаяся личность, но не Бог. Так вот, апостолы, которые проповедуют Иисуса Христа, они проповедуют Иисуса Христа как Бога. И учение о божестве Христа, оно пронизывает все Священное Писание. Мы видим, как здесь апостол еще раз очень решительно подчеркивает, что им создано все, и он есть прежде всего, и все им стоит. Утвердив истину о божестве Христа, апостол говорит о нашем спасении, он говорит, что Христос есть глава тела церкви. То есть наше спасение, оно совершается не через какие-то одиночные, индивидуальные отношения между человеком и Богом. Мы спасаемся через принадлежность к телу церкви. Быть во Христе, быть в союзе с Господом, значит пребывать в церкви. Как в другом месте, в других местах Священное Писание это разъясняет, мы пребываем в церкви через крещение, через причащение святых Христовых тайн. Разумеется, через участие в молитвенной литургической жизни церкви. Для апостолов и для апостола Павла и для других апостолов показалась бы чрезвычайно странная идея нецерковного христианства, потому что быть во Христе, быть Христовыми, значит быть членами церкви. И апостол говорит о том, что благодаря крестной смерти Спасителя мы примирились с Богом. Мы пребывали в отчуждении, мы пребывали во вражде из-за наших грехов. Мы и не хотели повиноваться Богу, и смотрели на Него с опасением, опасаясь Его суда, но через Иисуса Христа нам даровано прощение, нам дарована новая жизнь, которую мы принимаем через покаяние и веру. И апостол также подчеркивает, что все эти блага нам принадлежат, если мы пребываем тверды, непоколебимы в вере, не отпадаем от надежды благовествования. То есть невозможно просто заявить о том, что я верую, и на этом закончить, и все будет в порядке. Нет, вера требует пребывания в вере, требует пребывания в общении с церковью, и те дары, которые нам в церкви протянуты, они настолько бесконечно важны, настолько бесконечно ценны, что не может быть никакой причины уважительной для того, чтобы от церкви удалиться. Но время мое уже подходит к концу. Я должен уже уходить из эфира. До свидания и всего вам доброго. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне.
For me.